Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». И сегодня мы поговорим об одном деятеле русской церкви 20-го столетия, деятеле чрезвычайно активном в общественной, в политической части и вместе с тем об образцовом архиерее. Это его высокопреосвященство, знаменитый Антоний Храповицкий. И сегодня у нас в гостях историк церкви, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Как специалист, он будет нас сегодня просвещать относительно этой непростой фигуры. Глеб Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте по традиции дадим высокопреосвященному Антонию своего рода визитную карточку. Что надо прежде всего помнить, что должно прежде всего приходить на ум в беседах и в сетевых дискуссиях, когда о нем заходит речь?
Самый известный и самый монархически настроенный иерарх конца XIX – начала XX века. А также, пожалуй, самый оклеветанный в обществе иерарх, который, тем не менее, к своей клевете относился иронически и на нее не обращал внимания, что вызывало бешеную ненависть и неприязнь к Антонию как таковому со стороны либеральных кругов и создавало ему огромный авторитет в среде верующих, который не иссякал с того момента, когда он взошел на архиерейское поприще, и до момента его физической кончины.
Ну что ж, я как человек, который гораздо меньше знает об этой светлой фигуре, готов с вами согласиться, во всяком случае, в литературе того времени эта персона как будто звезда, которая излучает, с одной стороны, благодатную проповедь, а с другой стороны, некую чрезвычайно интенсивную полемику. На него нападают, он защищается и делает это с необыкновенной энергией. Ну что ж, давайте попробуем поговорить не о тех временах, когда он уже был вот этой самой светлой звездой русской церкви, а о тех временах, когда он к этому своему положению готовился, шел.
Да. Алексей Павлович Храповицкий в миру происходил из очень известного дворянского рода Храповицких, высших из Речи Посполитой, впоследствии уже российских дворян. Его прадедом был статс-секретарь Екатерины II, известный Александр Храповицкий. Отец его, Павел Павлович Храповицкий, был помещиком Новгородской губернии, и там, в селе Ватагино, Алексей Павлович и родился. Он был третьим сыном в семье Храповицких.
Когда появился на свет?
Он появился 17 марта 1863 года.
Ну что ж, благостные были времена.
Да, и с глубокого детства Алексей Павлович тяготел к церкви. Вот это вот тяготение, столь удивительное у ребенка, выросшего все-таки в дворянской, а не в семье духовенства, отмечали все его родственники.
С глубокого детства это когда?
Ну, уже с момента 5-6 лет он с охотой посещал церковь, его тянуло к службе, и с самого начала, прежде чем он пошел в гимназию, он вначале изъявил желание, что он хочет пойти в духовное училище. Но отец, естественно, категорически не согласился, тем более, что к тому моменту они уже переехали в Санкт-Петербург, и под давлением родителей он был отдан в достаточно известную Пятую Петербургскую гимназию, где, опять же, был отмечен своим интересом, в первую очередь, к дисциплинам, так или иначе связанным с церковью, а также особом вниманию к закону Божьему. А своим удивительной кротостью Алексей Павлович внушал уважение даже самым своим хулиганствующим одноклассникам. Была одна из таких очень странных традиций в отношении младших школьников, что когда они входили первый раз в класс, второгодники, делали на их засаду и били по голове их учебниками. И вот ударили несколько шедших перед Алексеем, те бросались кулаками на второгодников, начиналась драка, он вошел, ударили его, а он вместо этого обратился с такой мини-проповедью, устыдивший всех. Что же вы делаете? Мы же все люди, мы должны любить друг друга. И это произвело такое удивительное впечатление, что и второгодники, и обозлившиеся его единоклассники остановили вот эту вот схватку, а за будущим митрополитом уже пошла слава Златоуста и Усмирителя.
Но, тем не менее, подросток, который двигается по пути гимназическому, не ходит в семинарию, от иерейского и тем более архиерейского звания удаляется, а не приближается к нему, в какой-то момент должен был, наверное, наступить слом или крутой поворот?
Нет, с самого начала вот эта склонность все-таки именно к жизни монашествующей, к жизни, посвященной именно духовным делам, у Алексея Павловича присутствовала. Вплоть до того, что, например, ну, родители старались возить его в театр, в оперу, развлекать. А он там совершенно не на публику, а совершенно искренне засыпал. Говоря, что ему это крайне неинтересно, что я лучше бы пошел на службу. В пятом классе гимназии он написал службу святым Кириллу и Мефодию, которая была настолько удивительно хорошо сделана, что впоследствии вошла в дополнение к прологу, к официальному.
Слушайте, ну, был женой на похищении Сираля, Моцарт и заснул. Вот, значит, я кому благоутробно уподобился.
Да, это очень хорошая и правильная стезя. И эта стезя в конце концов все-таки привела туда, куда должна была привести. Несмотря на то, что в 1881 году Алексей Храповицкий заканчивает золотой медалью гимназию, он через огромный скандал с отцом, который требовал, что тот пошел в лицей или в университет, все что угодно на выборы, я там поддержу, обеспечу, он все же добивается того, чтобы держать и успешно сдать вступительный экзамен на Санкт-Петербургскую духовную академию. Он становится ее слушателем.
Ну что ж, в конце концов, путь, который для него Господь предназначил, нашел его.
Да, совершенно верно. Обучаясь в стенах академии, будущий великий духовный церковный деятель нашей церковной истории, будущий митрополит, собрал вокруг себя кружок очень интересных сподвижников. Кружок будущих заметных деятелей, опять же, нашей русской церковной жизни, среди которых, например, выделялся Иван Старогородский. Ни много ни мало, наш будущий патриарх Сергий. И вот в рамках этого кружка у них происходило не только внимательное изучение самых разных проблем церковной истории, проблем богословия, проблем прикладных церковных дисциплин от гомилетики до риторики, но и очень напряженная духовная жизнь, которая была отражением вот того большого духовного напряжения, которым жила вся Россия в тот момент, в конце 19-го и потом в начале 20 века. То, что впоследствии назовут серебряным веком нашей культуры, и то, что было связано с так называемым русским духовным возрождением.
Ну, серебряный век нашей культуры, он забирал не только в христианство и в церковь, но и в язычество, и в античную философию, и в разврат. То есть у него было много разных путей. Тут, очевидно, надо было выбирать определенный лепесток этого цветка, чтобы душу сохранить.
Да, совершенно верно. И вот будущий архиерей Антоний, тот еще момент, слушатель Алексей, а он выбирает условно, если так можно выразиться, как бы правое направление русского духовного возрождения. Вот во всех трудах о публицистически-полемических, да вполне серьезно богословских трудов, которые митрополит Антоний впоследствии писал, в нем чувствовалось очень глубокое желание максимально широко донести вот истину христианства, сделать его максимально и широко понятным, не засушенным, не схоластическим, не подверженным какому-то влиянию со стороны западной либо католической или протестантской традиции, а вот именно русской традиции, традиции в той форме, в которой была бы понятна максимально широко. Это, опять же, было стремление, характерное именно для этого времени, для этого периода. Другое дело, что оно могло выходить, как верно сказали Дмитрий Михайлович, в самые разные, совершенно дикие места уводить, а вот митрополит Антоний старался всегда на протяжении своей жизни вести в одном правильном направлении, в сторону православия, в сторону к Богу.
Ну что ж, этот правильный человек достаточно быстро в раннем возрасте обретает иерейский чин.
Да, совершенно верно. В 1885 году он заканчивает Санкт-Петербургскую духовную академию, принимает в мае месяце постриг, потом очень быстро получает иеродиаконский сан, потом иеромонашеский сан.
Когда это произошло?
Это происходит летом 1885 года же.
Ну, не все наши радиослушатели разбираются в церковных чинах. Иеромонах – это черный, то есть монашествующий священник.
Да. Он получает должность инспектора сначала при Санкт-Петербургской духовной академии, но уже в 1886 году, извините, его переводят в Холмскую духовную семинарию в качестве преподавателя. В этот момент образуется Холмская отдельная епархия, ныне город Холм находится на территории Польши, а в тот момент там происходит достаточно большой православный подъем среди местного населения. Это такой один из фронтов борьбы за православие в католическом окружении, и там митрополит Антоний знакомится с той духовной средой, с тем духовным окружением и с теми задачами, которые он на уже новом, более позднем этапе своей духовной жизни будет вынужден решать. Но о нем не забыла хорошо его знавшее и ценившее руководство собственной семинарии, и буквально через год его возвращают в Петербургскую духовную академию на должность доцента по кафедре Священного Писания Ветхого Завета. Митрополит Антоний всю жизнь очень трепетно относился именно к Священному Писанию, был прекрасным специалистом как по Новому Завету, так и по Ветхому Завету, был автором многих трудов, в том числе и основные его, вызвавшие наибольшие споры, труды были связаны именно с проблематикой новозаветной истории, истории самой Благой Вести, и, естественно, здесь он оказался очень востребованным специалистом. В 88-м году, через год, он уже получает степень магистра богословия.
Ну и достаточно быстро, чуть ли не возглавляет учреждение.
Не совсем это учреждение. Как и у нас в современном устройстве церковного образования, у нас есть духовная академия, есть духовные семинарии. Вот через два года, в 1890 году, он получает сан архимандрита и становится ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии. То есть образовательная структура чуть более низкого уровня. Но дальше карьера будет строиться еще более стремительно и совершенно невероятным образом.
Исторический час на радио «Вера».
Мне хотелось бы на этом фоне с радостью напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк церкви Глеб Анатольевич Елисеев. Мы ведем беседу о высокопреосвященном митрополите Антонии Храповицком. Ну что ж, мы добрались до того места, где довольно быстро, на мой взгляд, просто стремительно происходит взлет этого человека от иерейского звания к архиерейскому.
Да, этот взлет сопровождается одновременно очень резким, ну, почти невероятным, даже по нынешним временам, даже, пожалуй, более всего по нынешним временам, карьерным ростом в сфере церковного образования. А в 1891 году, в возрасте всего 27 лет, архимандрит Антоний Храповицкий становится ректором Московской духовной академии.
Был главой семинарии, сделался главой академии.
Главой академии, причем одной из известнейших, собственно говоря, ведущей, по сути дела, духовной академии.
Бывшей славяно-греко-латинской академии, первого, собственно, русского высшего учебного заведения в стране, надо напомнить.
И на этом посту больше всего ректор Антоний запомнился как неутомимый защитник и родитель о студентах. А в отличие от их его предшественников, которые старались наводить каким-то образом там насильственную дисциплину, давить на студентов, с самого начала своего руководства Антоний смягчал многие дисциплинарные моменты, но сумел поставить саму систему образования таким образом, что студенты активно тянулись к преподавателям и особенно к ректору. Вот именно тогда проявилась одна его характерная черта, которую отмечали все мемуаристы, которые писали когда-либо об Антонии. Вокруг него всегда было огромное количество людей, которым он не отказывал ни в просьбах, ни в беседах. Как ни зайдешь к владыке, у него сидят люди, сидят что-то обсуждают, и владыка является центром притяжения, при котором всем с ним интересно. И, естественно, такого рода популярность, причем такого рода, опять же, молодого человека, не могла не вызвать, к сожалению, не самых лучших чувств, которые проявляются, увы, даже и в церковной среде в этом плане.
Ну, все мы грешны, и зависть – один из грехов наших.
Да, слухи начали распространяться о митрополите Антонии далеко не лучшего свойства, связанное с тем, что он денасильственно подбивает студентов под пострижение в монашество. Не становиться белым духовенством, а вот черное духовенство, идите в иночество, будьте иеромонахами, и чуть ли не при помощи неких заговоров и принудительных действий это совершает. Хотя это глубоко противоречило своему самому психологическому настрою митрополита Антония.
Ну, пока еще не митрополит, архимандрит Антоний.
В тот момент архимандрит Антоний.
Будущий митрополит. Ну, что сказать, опять же, с точки зрения вечности. Что худого, что человек делается монахом, понять этого я не могу, но, может быть, просто общественное мнение того времени смотрело на монашество с широко закрытыми глазами.
Говорили, ну, зачем нам нужно это монашество? Не забывайте, это рационалистический конец XIX века, при котором путь монашества воспринимался как некий такой совершенно чудовищный пережиток, которому нет места в мире будущего. И самое обидное в этой ситуации – это то, что по своему психологическому складу митрополит Антоний не мог просто совершать всех тех действий, в которые его обвиняла вот эта вот светская околоцерковная молва. Не случайно есть очень стойкая легенда о том, что Алексей Карамазов, Федора Михайловича Достоевского, был написан именно с молодого архимандрита Антония. Он, кстати, всегда это отрицал. Он говорил, что это действительно легенда. Он очень любил, уважал и ценил книги Федора Михайловича Достоевского. У него есть целый ряд статей, в которых он очень высоко оценивает творчество нашего великого русского писателя. Но одно он подчеркивал: к сожалению, я никогда не был знаком с Федором Михайловичем Достоевским. Большинство моих знакомств, в основном, это все-таки преимущественно церковная среда. И здесь он был знаком с очень разными, очень заметными и видными людьми русской церкви того времени. Его хорошим другом был ни много ни мало отец Иоанн Кронштадтский.
Ну что ж, лучшую характеристику вряд ли можно найти для церковного деятеля конца 19-го, начала 20-го столетия.
Однако, к сожалению, даже дым без огня, он часто вызывает не очень адекватную реакцию со стороны формально-бюрократических кругов.
Ну, от греха.
От греха. Особенно учитывая, что церковь у нас в тот момент управляется синодальным образом, и чиновничье влияние достаточно большое, и официальный синод, ну, очень смотрит, именно синодальные чиновничьи круги, очень смотрит на подобного рода слухи и скандалы с большим предубеждением. От греха подальше, может быть, передвинуть, может быть, убрать слишком популярного архимандрита.
Давайте проявим осторожность, давайте не будем пугать светскую публику. Ну, вот как-то так, наверное.
Да, совершенно верно. И в 1895 году ректор Московской духовной академии архимандрит Антоний становится ректором Казанской духовной академии. Его отправляют явно с таким подспудным намеком. Ну, если ты такой активный, если такой успешный, то отправляйся-ка на духовный фронт. Как известно, Казанская духовная академия и Казанская епархия в этот момент – это главный центр миссионерства Российской империи. А сама эта территория, Поволжье, это территория, где так или иначе сильно мусульманское влияние, где у нас имеются общины представителей даже языческих сообществ среди некоторых поволжских народов. И вот в этой среде, тем не менее, архимандрит Антоний в очередной раз почувствовал себя как рыба в воде. Он точно так же, действуя точно такими же методами внимания, интереса и желанием пробуждать заинтересованность у студентов, стал душой и центром Казанской духовной академии на протяжении следующих 5 лет. К нему точно так же тянулись студенты, он точно так же был успешен с точки зрения постановки и подъема на очень высокий уровень образования в Казанской духовной академии, ну а плюс к тому и начал заниматься активно миссионерской деятельностью. Его полемические, причем достаточно популярные тексты, ну, например, о дискуссии между христианином и мусульманином о троичности божества, достаточно широко публикуются и широко расходятся среди интересующихся публики. И тут церковное руководство, руководство уже именно со стороны синода церковного, приходит к выводу, что человека надо задействовать не только на учебном поприще, но и на поприще административном, управленческом, миссионерском. Что-то у нас он до сих пор является архимандритом и ректором, а у нас тут открывается новая викарная кафедра в той же самой Казанской епархии. Давайте, наконец, сделаем молодого, растущего и многообещающего епископом. И вот в 1899 году он становится чистопольским епископом, викарным архиереем. А уже через год он становится епископом уфимским. Новообразованная епархия, он ее возглавляет.
То есть это уже правящий архиерей?
Да, это уже правящий архиерей,
полновластный.
Уже полновластный, облаченный всеми полномочиями церковной власти на этой территории. Он, правда, одновременно остается ректором Казанской духовной академии. Ну, естественно, конечно, у него гораздо меньше возможностей исполнять свои обязанности непосредственно. Это скорее такое почетное звание, но это показатель того, насколько его ценили и уважали все, от преподавателей до студентов и простых служащих академии. А деятельность на уфимской кафедре, она привлекла, опять же, внимание Святейшего Синода, она привлекла внимание как его церковной части, так и светски-административной. А успехи именно в миссионерской деятельности вызвали большой интерес и желание, опять же, использовать таланты, особенно таланты полемически-публицистические. Именно с этого момента уже митрополит Антоний становится заметным церковным публицистом. И в первую очередь записи его проповедей широко начинают расходиться в народе среди церковной публики. Вот эти его таланты решили использовать на очередном фронте противостояния православия с его такими духовными конкурентами. С восточной части европейской России епископа Антония отправляют в западную часть. Ну, с 1902 года он становится епископом Волынским и Житомирским.
Ну, казанские его Одиссея, Чистополь, Уфа – это еще не восточные пределы, а, скажем, срединная часть империи. А вот что касается перевода на Запад, это да. Там, в общем, придется бороться с неприятелем, который ущищрен всякими приемами полемической борьбы и куда как более опасен, чем простодушное население поволжских районов.
Совершенно верно. А именно на Волынской кафедре Антоний превратился в того самого общеизвестного всей Руси иерарха Антония Волынского, который стал жупелом и чуть ли не проклятием для всей либеральной и леволиберальной прессы. Просто благодаря тому, что епископ Антоний активно выполняет свои, через некоторое время он уже становится архиепископом Антонием, выполняет свои обязанности по защите православия и по борьбе с католичеством, и особенно с униатами.
Ну, то есть он не подходит под слова «не люблю тебя, ибо ты не холоден, не горяч, а тепел». И он, по всей видимости, как архиерей, был именно горяч.
Да, и горячность эта проявлялась в том числе и в его собственных политических взглядах. Митрополит Антоний был членом Русского собрания, когда возник Союз Русского Народа, он становится одним из заметных его деятелей.
Ну, монархические взгляды.
Да, монархические взгляды, национальные взгляды, это было для него в высшей степени характерно. При этом владыка всегда ненавидел жесткость и жестокость в проявлении любых политических действий. Даже в период жестких конфликтов на национальной почве на территории как раз Украины, в период перед русской революцией, особенно в начале первой русской революции, владыка, благодаря своему авторитету, например, на территории своей епархии не допустил ни одного еврейского погрома.
То есть, иначе говоря, владыка Антоний консерватор, но не радикал.
Консерватор, но не радикал, он это любил подчеркивать и всегда говорил, что христианин силен своим примером, своей деятельностью, а вовсе не насилием.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прекращаем наш с вами разговор для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, в частности, историк церкви, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. И мы разговариваем с ним о замечательной фигуре русской церкви конца 19-го, первой половины 20 века, о митрополите Антонии Храповицком. Ну, сейчас пока еще мы дошли до того места, когда он архиепископ Антоний Храповицкий, и находимся в непосредственной близости от страшного переломного времени, а именно 1917 года.
Да, в период до революции 1917 года митрополит Антоний вырастает в общерусски значимую фигуру, сравнимую в духовной нашей жизни во многом с положением отца Иоанна Кронштадтского в более ранний период, почти непререкаемый авторитет которого подкрепляется не только его активными богословскими и полемическими выступлениями, но и конкретной практической деятельностью в подменной ему епархии. Он не только восстанавливает, например, Почаевскую лавру, он активно работает над просвещением местного населения, активно борется с униатским влиянием на территории Волынской епархии.
Рядом с католическим.
Да, и с католическим, естественно, тоже, непосредственно католическим, но в тот момент униатская опасность, она была даже более значимой. Все-таки, когда католицизм проходит в общество под православным обличьем, это приводит к гораздо большим результатам, такого рода обман. Вот этот обман митрополит Антоний активно разоблачал. Именно тогда у него формируется вот такой, ну, жесткий подход к церкви, за который его впоследствии критиковали другие, ну, может быть, более политичные, более гибкие деятели нашей церковной жизни, как в России, так и за его пределами. А митрополит Антоний говорил: есть только одна церковь, церковь православная, все остальное ереси и уклоны. А папа римский вообще ваш, он просто простой мужик. Иногда он был очень резок в своих высказываниях.
Ну, вспоминается знаменитое произведение Хомякова, старшего славянофила, «Церковь одна».
Совершенно верно, и труды Хомякова, который митрополит Антоний тоже любил и крайне уважал, во многом, я думаю, его вдохновляли на эти полемические выпады. И вот эта резкая деятельность, она тоже не добавляла ему доброжелателей, а увеличила количество врагов. И за его спиной тоже стали возникать разнообразного рода интриги, связанные с тем, ну не слишком ли активен архиепископ Антоний на подведомственной ему кафедре. Не создает ли он нам проблемы, в том числе и в рамках возможных внешнеполитических какого-то рода действий? Хотя деятельность, например, на почве межцерковной дипломатии митрополита Антония была очень и очень успешной. А благодаря его влиянию, личному авторитету в тот момент у нас устанавливаются очень хорошие взаимоотношения с главами других православных церквей. Дошло до поразительной и парадоксальной, вот в наше время вообще непредставимой ситуации, при которой Константинопольский патриарх назначил его, архиепископа другой церкви, экзархом среди русинов на территории Австро-Венгрии. Он был именно экзархом Константинопольского патриархата галицийским. То есть он обеспечивал просвещение и церковное кормление русинских народов на территории соседнего государства.
Ну что ж, вот 1917 год, начинается знаменитый собор, который решил очень многое в судьбе и в жизни Русской Православной Церкви, и высокопреосвященный Антоний оказался, ну, можно сказать, в самом сердце работы этого собора.
Совершенно верно. При этом к началу работы собора Антоний уже приходит в несколько ином качестве. В 1914 году его все-таки, благодаря недоброжелателям, перемещают с Волынской кафедры на Харьковскую и Ахтырскую, но это его нисколько не останавливает, а авторитет его даже увеличивается. Более того, уж народная любовь к Антонию возрастает неимоверно. Когда в 1918 году его переводят митрополитом киевским, харьковские прихожане его не хотели отпускать. Они сказали: сейчас лошадей украдем, карету сломаем, владыка никуда не уедет. И когда, опять же, в 1917 году, уже после февральской революции, местная украинская националистическая власть пыталась изгнать русского националиста с Харьковской кафедры.
С киевской уже кафедры?
Нет, с харьковской еще пока, еще в 1917, до собора. В 1917 году местные автономисты украинские, они уже активно там действовали, они пытались его изгнать, он сказал: не хотите, я, конечно, уеду. Он уехал в Валаамский монастырь к своему другу Сергию, который в тот момент епископ финляндский, и там спокойно уже, он всю жизнь, во второй половине своей жизни, он на самом деле стремился уйти на покой в монастырь, он устал, честно, перенапрягся от административной деятельности, он стремился к тому, чтобы спокойно уйти в монастырь, спокойным келейным монахом писать богословские труды. Там вот он был счастлив, он написал свой самый большой, крупный, известный труд «Догмат искупления», а тем временем его прихожане требовали и говорили: верните нам владыку в Харьков, и они, в конце концов, этого добились, прогнули местную власть.
Как жизнь показала, уставать было рано.
Да, уставать было рано. И именно уже как харьковский архиерей он направляется на Всероссийский поместный собор, и несмотря на сомнения, которые, хотя большую, опять же, часть своей богословской публицистической жизни, архиепископ Антоний выступал за восстановление патриаршества в России. Но как раз в период Первой мировой войны он говорил: ну, сейчас это не ко времени, давайте дождемся успокоения. Успокоения не дождались, и наоборот, в катастрофических событиях, в которые Россия все более и более погружалась в 1917 году, он выступил среди тех, кто начал говорить о том, что патриаршество должно быть восстановлено, что у нас нет одной духовной опоры, у нас уже нет царя, давайте восстановим патриарха. И, естественно, столь авторитетная фигура, она оказалась в числе самых главных кандидатов на этот патриарший престол. Хотя сам архиепископ Антоний еще ни в коем случае к этому не стремился, но, тем не менее, и во время первого голосования он получил наибольшее количество голосов, и во время второго решающего итогового голосования он получил почти в два раза больше голосов, чем митрополит Тихон, который стал нашим первым патриархом.
Ну, все решил жребий, и через жребий решил Господь, кому какая судьба все-таки определяется на небесах.
Совершенно верно. И митрополит Антоний был первый, кто поддержал и благословил своего будущего в тот момент патриарха, будущего владыку, без всяких амбиций и какой-то зависти. Вот совершенно искренне это чувствуется из той стенограммы, с той речи, с которой митрополит Антоний обратился с ободряющей речью к патриарху, к святейшему патриарху Тихону.
Ну что ж, а вот с этого момента он и должен отправиться в Киев.
Да, вот с этого момента его отправляют митрополитом в Киев, и начинается тот крестный путь митрополита Киевского и Галицкого Антония Храповицкого, который завершится только в 1936 году. Почему?
Путь, надо сказать, мучительный и очень не соответствовавший желаниями самого высокопреосвященного Антония. Он искал отдыха. Бог ему дал бремя.
Совершенно время. Бремя активное. При этом ему напрямую сказали: «Владыка, мы вас зовем к терновому венцу, уж простите нас». Владыка сказал: «Ну, вы зовете, а я иду». Он приехал в Киев. Пока еще существовал оккупационный германский режим и власть гетмана Скоропадского, можно было нормально, несмотря уже на наличие украинского раскола, нормально осуществлять деятельность русской церкви. Но когда в декабре 1918 года украинская националистическая директория захватывает в Киеве власть, одно из первых ее деяний – это арест московского главиерарха. Митрополита Антония арестовывают, ссылают в Бучич, в униатский монастырь, и оттуда вообще отправляют к полякам в Краков, где он находится в заключении, и только благодаря активной позиции что нашей церкви, что других церквей восточных, особенно православных церквей, и даже не православных церквей, добиваются, в конце концов, освобождения митрополита Антония уже после того, как добровольцы освобождают Киев. Он огромным сложным кружным путем через Константинополь возвращается на территорию России. Но в Киев он приезжает, но потом из Киева, учитывая ту сложность, которая, в принципе, возникла с управлением русской церкви в период гражданской войны, когда на территории, которая контролируется белыми войсками, особенно в европейской части России, пришлось создать отдельную специальную административно-религиозную структуру, так называемое высшее временное церковное управление, его деятельности митрополит Антоний был вынужден принимать участие, поскольку по тому статусу, который одобрил сам патриарх Тихон, временное высшее церковное управление должен возглавлять старейший из иерархов, которые действуют в тот момент на территории, контролирующейся этим управлением.
Это есть Антоний.
Автоматически, да, это был митрополит киевский, это был Антоний по всем регалиям. И он был вынужден отправиться в Новочеркасск на съезд, на совещание вот этого высшего церковного управления. В тот момент Киев захвачен красными. Он остается на юге России.
Ну, что тут скажешь? Уберег его Господь.
Да, совершенно верно. Он находится на территории, которая контролирует белые части, но эта территория все больше и больше уменьшается. Он вынужден переехать в Екатеринодар, а в Ставрополе он участвует в работе, в очередной работе высшего временного церковного управления. Вот то Ставропольское совещание считается, ну и является на самом деле зародышем возникновения будущего зарубежного церковного управления, зародышем будущей Русской Православной Церкви за рубежом. Оттуда он вынужден вместе с отступающими белыми частями отправиться в Новороссийск, и в Новороссийске митрополит Антоний сказал: «Дальше я никуда не поеду. Все, хотят убивать, пусть убивают здесь. Вообще все на воле Божьей». Его ближайшие друзья, ученики и его коллеги сумели при помощи достаточно хитрой, по сути дела, шутки заманить на борт греческого корабля, сказав, что там будет сейчас проходить благодарственный молебен по поводу того, что греки захватили Константинополь и сейчас восстановили крест на Святой Софии. Владыка, обязательно участвуйте, а то мы греков обидим. Владыка сказал: ну, конечно, по такому поводу вообще приду, посвящу. Его повели, завели в каюту и сказали: быстро-быстро, тихо, уходим вообще. И пароход ушел, а владыка обнаружил себя уже в Черном море, что его уже везут в Константинополь в этой ситуации. То есть его эвакуировали уже в тот момент, когда красные части ворвались в Новороссийск, уже убивали и расстреливали людей на улицах. В Константинополь он пробыл небольшое количество времени, хотел уехать на Афон, но оттуда его... В тот момент командующий русской армией генерал Врангель попросил приехать в Крым для того, чтобы возглавить высшее церковное управление в новых условиях. Но там владыка пробыл только 40 дней, русский Крым пал, и в составе отступающей русской армии митрополит Антоний возвращается вновь в Константинополь, в изгнание.
Скорее, в составе уплывающей русской эскадры. Напомним, что это ноябрь 1920 года, и это последний месяц в жизни высокопреосвященного Антония, который он провел на территории России. Больше он на русскую землю не вернется, о чем, в общем, он сам говорил с большой печалью.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение», кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Мы обсуждаем светоносную фигуру митрополита Антония Храповицкого. Ну, вот наступает последний период его жизни, ему предстоит еще 16 лет, он смертельно устал, очень огорчен тем, что происходит в России, и еще более тем, что он не там.
Да, в ноябре 1620 года, после эвакуации, не только перед владыкой Антонием, но и перед другими иерархами русской церкви, оказавшимися в эмиграции, возникает очень сложная дилемма. Как дальше поступать? Должны ли русские эмигранты рассеяться и в духовном плане, то есть перейти под окормление церквей православных, в которых они окажутся? Или все-таки русская церковь должна сохранить некое единство за рубежом, связь с русской церковью в Советской России и остаться структурой, к которой будет привязана вот эта огромная масса, 2,5-миллионная масса русских эмигрантов в качестве соединяющего центра?
Хочется напомнить то, что к началу 20 века русская церковь владела за границей колоссальными земельными участками, храмами, которые располагались в Европе, на Святой Земле, в Америке, и в значительной степени выполняли миссионерскую функцию или окормляли учреждения Российской империи, духовно рассеянные по всему миру. То есть, иными словами, под контролем церковных властей находилась достаточно большая материальная база в виде храмов, в виде разного рода земельных участков, запасов и так далее. Тут речь идет не только о том, что церковь решает, рассеяться ли ей вместе с эмиграцией или духовно руководить ей, а отдавать ли безбожной власти вот все это или нет.
Совершенно верно. Ну, можно было бы передать вот это церковное имущество, опять же, другим там братским православным церквям. Но вот здесь любопытно, опять-таки, посмотрите, какой контраст с нынешними церковными неустроениями, то, что православные церкви, балканские, православные церкви восточные, они от этого отказываются. А митрополит Антоний получает благословение от тогдашнего Константинопольского патриарха на сохранение церковного русского единства за рубежом и на связи Русской Православной Церкви с Московской Патриархией. Несмотря на то, что в этот момент идут гонения, через некоторое время патриарх Тихон арестован, Русская Православная Церковная Миграция пользуется поддержкой, духовной поддержкой своих братьев. Это совершенно невероятная картина по нынешним, к сожалению, трагическим взаимоотношениям, которые существуют между некоторыми православными церквями. А в тот момент церковь получает особенно активную поддержку со стороны наших сербских православных братьев. А решено, да, сохранить структуру вот этого высшего российского церковного управления за рубежом, которое в первую очередь должна управлять территориями западноевропейской епархии. У нас существует отдельная епархия, отдельная административная структура в тот момент в Западной Европе, возглавляющаяся митрополитом Евлогием, и североамериканской епархии, которую возглавляет митрополит Платон Рождественский. Плюс к тому у нас есть епархии на Дальнем Востоке. У нас есть достаточно большие общины, которые еще больше увеличились вследствие эмиграции на Дальнем Востоке, в других территориях стран того, что мы сейчас называем глобальным югом. Все это высшее российское церковное управление за рубежом принимает под свой амафор и начинает контролировать. Для контроля деятельности возникает специальная структура, постоянно работающий синод высшего церковного управления, который созывает достаточно часто архиерейские соборы, достаточно, опять же, представительные высшего церковного управления, которые созываются в одном конкретном месте, которые знают все, кто когда-либо интересовался историей русской церкви в 20 веке. В городе Сремские Карловицы на территории Югославии. Именно там митрополит Антоний получает резиденцию в дворце бывшего так называемого Карловацкого патриарха.
Мне приходилось там бывать, это величественное здание, выглядит оно прекрасно, и поистине у него действительно патриарший вид. Но очень важно проговорить сейчас одну вещь. Допустим, отношение советских властей к деятельности русской церкви за рубежом однозначно отрицательное, враг, который должен быть уничтожен. А вот отношение русской патриаршей церкви значительно более сложное, и вокруг него огромное количество дискуссий. Ну, давайте назовем вещи своими именами.
Дискуссии в основном были связаны с тем, что, находясь в неволе, иногда под непосредственным прямым давлением, угрозами, вплоть до угрозы физического расстрела, не самого патриарха Тихона, вот этим его напугать, кстати, никогда не удавалось, он говорил, надо, расстреливайте, а сколько угроза его ближайших сподвижников, угрозы другим духовным деятелям, угрозы простым верующим, иногда удавалось заставить его подписывать двусмысленные документы, а некоторые документы откровенно фальсифицированы. Во всяком случае, когда патриарху Тихону удавалось действовать вполне относительно свободно, он оказывал разумную поддержку так называемому Карловацкому синоду. И Карловацкий синод, как в отношении самого патриарха Тихона, в отношении его преемника, местоблюстителя патриаршего престола Петра Полянского, всегда демонстрировал максимальную степень лояльности. Они говорили, мы русская церковь за границей, но мы русская церковь. Мы часть русской церкви, и мы подчиняемся воле святейшего патриарха.
Ну, это понятно. Просто той власти, которая была, пришла к правлению России в 1917 году, с ней ничего честно и прямо делать было невозможно, потому что она во многих своих деяниях прямо шла против Бога и еще прямее против его церкви.
Совершенно верно. Не надо забывать, что в этот момент русскую церковь на территории советского государства терзает обновленческий раскол. Обновленческий раскол, который пытается оказывать свое воздействие, в том числе и при помощи достаточно хитрых политических интриг через, например, Константинопольский патриархат и на состояние Русской Православной Церкви за рубежом. У Русской Православной Церкви за рубежом возникает масса своих проблем, ну, в частности, проблемы, связанные с неурегулированностью того, кто должен на самом деле возглавлять Русскую Православную Церковь за рубежом. Были документы, в котором назначался митрополит Антоний, а были документы и послания, в котором главой Русской Православной Церкви за рубежом назначался митрополит Евлогий, глава как раз западноевропейской епархии. И это приводило, опять же, к достаточно большой напряженности. Напряженности, связанной с тем, что прихожанами, опять же, храмов, которые как раз находились на территории Западной Европы, а уж тем более на территории Северной Америки, были не только русские люди. И прихожане, не относившиеся к представителям русской эмиграции, но являвшиеся православными, являвшиеся частью этих епархий, говорили: ну, зачем нам вмешиваться в эти неустроения русской церкви? Пусть там, в Советской России, все утрясется, пусть они окончательно вот эти вот проблемы решат каким-то образом, а мы временно от этого устранимся. Ну, вот как вот совершила эта финляндская церковь, которая временно ушла под покровительство Константинопольского патриархата. Так сначала в 24-м году поступают верующие на территории североамериканской епархии, которые объявляют о своей временной автономии, а потом обсоглашают автокефалию Американской Православной Церкви, и митрополит Платон это поддерживает, а через некоторое время похожим образом выступает и митрополит Евлогий. А в 1631 году он переводит большую часть своих приходов под покровительство Константинопольского патриархата. Временно, правда, в 1944 году он вернется, опять-таки, в состав Московского патриархата. Но вот такого рода неустроения были. И в этих условиях как раз именно авторитет и воля митрополита Антония привела к тому, что Русская Православная Церковь за границей все-таки сохранилась. Она все-таки сохранилась именно в рамках традиции богословской, религиозной, богослужебной, культурной русской традиции. Соблазн расколов, соблазн возможного растворения в другой среде, он был преодолен. Он был преодолен, хотя и сопровождался, опять-таки, большой напряженностью, большими трагедиями, трагедиями, которые проходили даже между близкими друзьями. В 1927 году, например, произошел жесткий разрыв между хорошими друзьями со времен учебы в духовной семинарии, между тогдашним митрополитом Сергием и митрополитом Антонием.
Ну, что тут поделаешь? Сама ситуация такова, что страна погрузилась во тьму. Эта тьма на все влияет.
Совершенно верно. И когда вынужденно митрополит Сергий пишет такой известный документ, как «Декларацию о лояльности советской власти», это вызывает жесткую и болезненную реакцию в архиерейском синоде Русской Православной Церкви за рубежом. Все-таки и митрополит Антоний, все его ближайшие сподвижники оставались верны своим политическим взглядам, своим религиозно-богословским взглядам. Они были ультраконсервативные, ультраправославные и промонархически настроенные люди. И документ, в который вписали слова, что радости советской власти – это наши радости, а ее горести – это наши горести, что мы будем всегда ей лояльны и всегда будем за нее выступать, не мог не вызвать, естественно, жесткую реакцию со стороны верующих за рубежом.
Ну, а с другой стороны, много ли знали в зарубежной церкви, со всем к ней почтением, о том, что в стране творится? Один из архиереев написал о ситуации 20-х годов: мы как будто куры в курятнике, и заходит время от времени кто-нибудь, забирает одного из нас, чтобы прирезать, остальные продолжают работу. То есть, в общем, понимание того, насколько страшно положение русской церкви в самой России, ну, оно не могло быть получено никак людьми, которые находятся за ее пределами. Очевидно, все-таки издалека все выглядело не так ужасно.
Да, и плюс к тому не надо забывать, что митрополит Антоний и его сподвижники ни в коем случае не собирались порывать с Русской Православной Церкви. Все это воспринималось как некий временный акт, пока ситуация не прояснится.
Вот это вот, мне кажется, было главным настроением того времени. Митрополит Антоний человек уже не молодой. В 1930 году ему исполняется 67 лет. Конечно, архиерей в Русской Православной Церкви может добираться в своей судьбе и до очень почтенного возраста, но, в общем, ему было очень тяжело. Он тащил на себе груз, на который никогда в жизни не рассчитывал, и этот груз каждым годом становился все тяжелее.
Совершенно верно. И последние годы митрополита Антония, конечно, были омрачены тем, что он достаточно тяжело болел, у него наступил паралич обоих ног, но он по мере возможности продолжал служить, не прекращал писать и публицистически выступать, и одно из его последних выступлений было о том, что чем дольше я живу, тем больше я люблю наш великий русский народ, и когда настанет конец времен, и русский народ будет сидеть у подножия Спасителя, все будут понимать его духовное величие, которое прошло через такие подвиги. Митрополит Антоний скончался 10 августа 1636 года в городе Сремские Карловцы.
Ну что ж, опустим занавес печали над кончиной этой светлой личности, и, завершая передачу, мне хотелось бы только сказать, этот человек сделал для русской церкви очень много, заслуги его огромные. Какие-то колебания в настроениях архиереев, испытанные в основном под влиянием жестких действий советской власти, это временно, то уйдет. А вот отстаивание идеала православия во всей его чистоте – это навсегда. И все это в 20 веке связано с фигурой высокопреосвященного Антония. Время нашей передачи подошло к концу. Дорогие радиослушатели, мне осталось поблагодарить от вашего имени Глеба Анатольевича Елисеева и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».